Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Новости. События общественной и религиозной жизни. Патриарх Московский всея Руси Кирилл встретился с Маронитским патриархом Антиохийским и всего Востока Бишаром Бутросом Эль-Раи, сообщает сайт Синодального отдела внешних церковных связей. Как отметил на встрече святейший патриарх Кирилл, Маронитская церковь занимает, цитирую, «совершенно особое место в католической церкви, потому что внутри нее представляет антиохийскую богословскую традицию и традицию благочестия». В свою очередь Маронитский патриарх затронул положение христиан в ближневосточном регионе. Он сказал: «Мы не хотим, чтобы нас называли меньшинствами, поскольку давно пустили корни в эту землю и крепко стоим на ней 2000 лет. Мы родом с Востока и были здесь еще за 600 лет до ислама». По окончании встречи Маронитский патриарх Антиохийский и всего Востока Бишар Бутрос Эль-Раи и посол Ватикана в России архиепископ Иван Юркович передали мощи преподобного Марона Пустынника Сирийского московскому храму, освященному в честь этого святого. Мощи были подарены приходу католической епархии города Фолиньо в Италии. Патриарх Кирилл вручил губернатору Петербурга Георгию Полтавченко орден преподобного Серафима Саровского первой степени. Их встреча состоялась накануне в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре Москвы, сообщает пресс-служба Московского патриархата. Патриарх поздравил Полтавченко, которому на днях исполнилось 60 лет, и отметил, что это возраст максимальной зрелости и опыта при сохранении физических и духовных сил, время, когда человек может приносить максимальную отдачу. В Ливии арестованы христиане. Их обвиняют в проповеди Евангелия. Накануне вечером ливийские власти арестовали сотню коптов-христиан, которые работают в Ливии. Это случилось после того, как на них пожаловались торговцы-мусульмане и некоторые салафиты в Бенгази. У коптов были обнаружены христианские книги, видеоматериалы и иконы. Как сообщает христианское агентство Lingo.org, задержанных избили и обрили им головы. По неуточненным пока данным, 9 египтян погибли. Сегодня утром они пытались бежать. Строительство русского духовного центра в Париже не остановлено. Такое заявление сделал президент Франции Франсуа Олланд. При этом он отметил, что проект нуждается в доработке, так как он не соответствует законам Франции. Алан добавил, что, цитирую, «речь идет о том, чтобы сохранить идею строительства русской церкви, но вписать ее гармоничным образом в ландшафт Парижского округа на берегу Сены, чтобы для русских было гордостью быть в Париже». На этой неделе во всех храмах Челябинской области отслужили благодарственные молебны по случаю избавления города от возможной катастрофы, сообщает пресс-служба Челябинской и Златоустовской епархии. Как сообщалось, 15 февраля в атмосферу Земли вошел небольшой метеорит, который взорвался в небе над Челябинской областью. Затем последовала ударная волна, нанесшая значительный материальный ущерб, а многие тогда пострадали от осколков стекла. Но взрыв метеорита не унес ни одной человеческой жизни, отмечают в епархии, потому что Господь сохранил город и другие районы Южного Урала от страшной катастрофы. Подробнее об этих и других событиях общественной и религиозной жизни в газете «Радонеж» и на сайте radonezh.ru. На этом информационный выпуск завершен. В студии был Михаил Карелин.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Радио «Радонеж» продолжает работу в прямом эфире, вновь в студии Евгений Никифоров. И сегодня в качестве гостей у меня Виктор Александрович Саулкин, совершенно неожиданной роли, и Юрий Ильич Минулин. Добрый вечер! Сегодня мы будем говорить о паломничестве. Вы понимаете, что эти два человека с этим нашим таким деланием православным очень связаны. Ильич Ильич – основатель паломнической службы «Радонеж», которая уже почти что 25 лет. То есть так долго вообще предприятия не живут. Все они меняются. А здесь изменения, мне кажется, все к лучшему и к лучшему. Хотя, безусловно, все это сложно. Но Виктор Александрович уже сколько лет Сколько, Виктор, сколько лет ты возишь
в Оптину? Наверное, у Юры лучше спросить. Я не помню. По-моему, с самого начала мы...
90-й год.
90-й год.
Господи, это 90-й. Слушайте, неужели вы такие старые? Я не верю. Но это совершенно...
Евгений Константинович, мы не старые, мы древние.
Мы древние, но вместе вечно молодые. Вместе с тем. Итак, дорогие друзья, звоните, пожалуйста, по телефону прямого эфира 959-59-39. Присылайте свои вопросы на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. Мы сегодня будем говорить о паломничестве. Зачем паломничество нужно? Почему мы должны... Почему это в плоть и кровь православной жизни вошло паломничество? Что мы предлагаем? Как мы работаем? Это же целое паломническое движение сейчас, которое возникло после основания паломнической службы «Радонеж». За это время уже десятки, если не там сотни паломнических служб по всей России. Маршрутов немереное количество, по-моему, за 200 уже перемахнуло. То есть все громадная, серьезнейшая, интереснейшая паломническая жизнь. Поэтому звоните 959-59-39. Юра, первый вопрос, естественно, к тебе. Вопрос вот какой. Я просто вспоминаю, как вы тогда подошли ко мне на одном из вечеров Радонежа и сказали: вот мы хотим заниматься паломничеством. Я подумал, такие молодые, замечательные, чудесные люди. И такая замечательная, интересная вещь — паломничество. Это слово-то паломничество, тогда еще никто не привык к тому, что оно не звучало совершенно, никто не знал, и даже пугались этого слова, думали: боже, что это такое.
Так это советское время было.
Конечно же. Вот зачем, как ты пришел к этому? Вот, каким образом ты пришел к паломничеству?
Наверное, я пришел в паломничество, конечно, из того, что когда-то меня научили, что надо читать Новый Завет, читать Евангелие и его исправлять, и его исполнять. Дело в том, что любое паломничество, оно начинается с каждого человека, с его души, с его как бы посыла внутреннего. Когда мы читали группой молодых людей 80-е годы Евангелие, это закрытые были такие встречи, это было запрещено в советский период. Мы читали и напитывались Словом Божиим. И когда нам... Ну, все мы очень были молодыми. Мы и сейчас молодыми, напрасно вы думаете, что вы старые. И это мы докажем в нашей передаче. Дело в том, что и вот это как раз посыл, а вот как вы исполнить, чем... Куда пойти? Ведь человек хочет двигаться. Это его потребность. Он садится, идет, выходит, переезжает, едет на работу, встречается с кем-то. И вот желание встретиться, желание раскрыть тот мир, необычный мир, что, который у нас каждый день с нами бывает. Мы двинулись, чтобы поехать. Но не просто поехать. Ведь куда мы первый раз поехали, когда я пришел в церковь? Мы приехали в Псково-Печерский монастырь. Это был 79-й год, март месяц, начало Великого Поста. Я низко кланяюсь тем людям, которые меня взяли с собой. Это было мое первое паломничество. И надо сказать, что вот, начиная читать Евангелие, начиная жить в церкви, ты отправляешься в паломничество, и кого же ты видишь? Угодников Божьих. Людей, молитвенников. Это потом я об этом узнал. А в тот момент, вы знаете, мы все вышли из какого-то... Да каждый человек из чего-то выходит из своего. Вот я пришел в Псково-Печерский монастырь, увидел, и мне говорят: вот отец Иоанн Крестьянкин. А я говорю: думаю про себя, Айболит. Вот так я его... А потому что в детстве мы видели фильм «Айболит». Такой красивый, с бородкой, все. И такой нежный, дорогой, и открытый, живой. И очень-очень свой. И хотелось взять у него благословение. Я не знал, как это делать. Мне это объясняли прямо вот по ходу. И мы отстаивали службы по 6 часов. Мы стояли в монастыре и читали записки. О всех тебе дают книжку с записками. Ты читаешь ее. Ведь это знает теперь каждый, кто ходит, ездит в паломничество. Поминание за здравие, за упокой. И вот так началось паломничество. И самое главное, вот что важно еще было в паломничестве, вот раскрытие себя, раскрытие духовного мира вокруг, и очень важно, когда с тобой в группе. Вот все говорят сейчас, мир индивидуализма. А что я могу поехать сам? Отлично, замечательно, поезжай. Но я знаю одно. Когда люди собираются, двое или трое, во имя мое, там и я посреди них. Вот вы знаете, вот этот камертон. И когда тебя утром по плечу похлопают и говорят, вставай, на молитву пойдем. И шли. Да, спать хотелось, что там было 16 лет. И вот этот момент мы пронесли все 80-е годы. И когда была возможность передать это другим, вот этот бесконечно красивый мир, конечно, о ком можно было говорить? О патриархе Тихоне, об оптинских старцах. Да просто попросить людей, приезжайте в чудотворные иконы. К чему у нас появляется экскурсия? Кто-то говорит, бренд. Прекрасно, пусть будет бренд. Но это не бренд, это больше. Это уже стиль жизни. Это настрой на... Если надо, надо зайти и помолиться у одной иконы. Вот здесь индивидуально. Не надо всех собирать. А вот в дорогу... Ведь как хорошо взять с тобой дорогу доброго человека. Ведь и дорога-то становится короче.
Да. Едем, едут и смеются, пряники живут, как в детской даже книжке сказано. Паломничество — это для меня тоже большая радость, когда можно ехать с такими изумительными, чудесными людьми. Это же особые люди отправляются, верующие, православные люди, верные нашей церкви. Поэтому я всем это рекомендую. Но наш телефон 959-59-39, мы работаем в прямом эфире, и у нас есть уже звоночек, пожалуйста, мы слушаем вас, назовитесь, откуда вы.
Здравствуйте, это Виктор из Москвы. У меня вопрос к Евгению Константиновичу. Евгений Константинович, вы как-то намекали, что у масон. Можете об этом поподробнее рассказать? Спасибо.
О чем, простите? О чем? Я не понял. О масонах?
Масонов.
Ой, ну это не я, во-первых.
Давайте я кратко тогда
скажу. Виктор Александрович, я не знаю. Ну не надо.
В двух словах, чтобы...
Не надо. И в двух словах, ни к ночи я не буду помянуть эти масоны, потом у нас все-таки про паломничество, про святыни. Ну зачем? Сделаем отдельную программу. Вы, как историк, действительно это знаете лучше, и ваши авторы, с которыми вы работаете, это расскажут профессиональнее. Поэтому, слушайте, давайте не про масоны сегодня.
Масоны потихоньку надоели.
У нас был до этого общественно-политический эфир с отцом Всеволодом Чаплиным, замечательным, просто который так расставил точечки над «и», и вот это вся масонская, масонские происки, которые развенчал архиерейский собор, вот эти замечательные документы об идентификации личности, цифровой идентификации, да, ювенальной юстиции. Церковь все это увидела и расшифровала, и донесла до наших верующих, до своей пасты. Поэтому давайте не про них, давайте все-таки будем говорить про паломничество. Виктор, а как вот в эти 90-е годы? Что тебя-то подвигло ездить с людьми?
Ну, все было очень просто. Дело в том, что, как Юра говорил, мы когда попадали в этот мир, в 80-е годы, ну, скажем так, я был не только в Оптиной, в Почаевской Лавре раньше, чем Юра оказался. Помнишь твое впечатление о Почаевской Лавре? Передать его невозможно. Это душ, как один мой знакомый сказал, заходишь, душ благодати, да, на тебя опускается сверху. Это, конечно, непередаваемое чувство. Причем Почаевская Лавра, кстати, дорогие братья и сестры, это ведь земной удел Матери Божией. Как и Киево-Печерская, как и Афон, и Вере, Дивеево, Почаевская Лавра, земной удел Матери Божией. Кстати, тогда, Женя, там же наш дорогой батюшка был, отец Амвросий Юрасов. Это было удивительно. Батюшка выходил, ключи на плечи, значит, связка ключей огромных от храма. Советские люди выезжали, это конец 80-х, приезжали в Почаев, выходил автобус народу, подходили к батюшке, к отцу Амвросию, он их спрашивал таким мирным, спокойным голосом. Ну, что, братья и сестры, спасаться приехали. Они кричали дружно. Нет, что вы, ни в коем случае. Спасаться мы не хотим. Мы на экскурсию. И после, конечно, беседы с отцом Амвросием, потом после отца Амвросия вел, когда отца Амвросия КГБ изгнал из Почаева, вел эти паломнические, скажем так, для советских людей экскурсии. И Радиакон Иларион, это был потрясающий, удивительный человек, участник Великой Отечественной войны. Он мне тогда еще говорил: Виктор, я, говорю, здесь почему мне не нравится, я в Киево-Печерской Лавре постригался. Представляете, пришел после Великой Отечественной войны герой, офицер постригся в
Киево-Печерской лавре. Ребята вело туда.
Он, кстати, рукоположился, получил и романашеский чин, когда вернули Киево-Печерскую лавру. И мне, конечно, хотелось передать всем вот это чувство святыни, необыкновенное чувство, когда ты приходишь к, ну, о чудотворных иконах. Это, наверное, одна из первых, да, была наша поездок. Мне хотелось поделиться. Как, Женя, мы на Радонеже. Как ты меня заманил на Радонеж? Давай скажем честно. Мы организовали радио Радонеж, дорогие братья и сестры, в 87-м, кажется. Не радио, а общество Радонеж в 87-м году. И когда я продолжал расписывать храмы, и я не знал, чем буду заниматься. Первые наши вечера патриарху Тихону, посвященные Сергею Александровичу Нивусу. А в 90-м году Евгений Константинович вот сидит сейчас так, улыбается вредно, говорит, давайте радио придумаем. Говорит, ну какое радио, кто будет вещать, что мы будем делать? Евгений говорит, ну ты о иконах Матери Божией расскажешь, кто-то еще о чем-то расскажет. И мы так, вот Галина Малинин сидит за пультом, и мы так, это было 22 года назад. Придумали нашу радиостанцию «Радонеж». Евгений Константинович меня заманил, сказал, что ты вот расскажешь о иконах Матери Божией чудотворных, и на этом
освободишься. Вот, что мы не только услышим, но мы прикоснемся.
А мне захотелось показать нашим москвичам эти чудотворные иконы. Спорочница грешных, скоропослушница, утолимая печаль, все наши святыни. Итак, первая поездка.
Но, кстати, эта поездка до сих пор существует.
Да. Дело в том, что вот, есть одна потребность у человека. Наверное, самая основная, она есть религиозная потребность обратиться к Богу и сказать искренне свои слова Ему. Дело в том, что вот когда человек куда-то едет, он как бы переступает через себя. Когда он вступает на путь и едет к святыням, он думает о том, что же, с чем он туда идет. Вот никогда не забуду слова отца Глеба Калиды, когда он говорил, лишь бы только не потеряйте вы благоговение. Это величайшее благо, иметь это благоговение.
Да, для него его не растягивает. Практике вот это слово благоговение было крайне важно узловой в жизни.
Ему и дальше, вот я назвал одно из, как бы, из посылов, одно из желаний, почему я при первой поездке моя там в 70-е годы. Но потом-то мы ездили неоднократно в Дивеево и в Оптину, но вот, понимаете, было желание, потребности узнать и увидеть все своими глазами. И самое важное, дотронуться. А ведь дотронуться, когда мы целуем икону. Дотронуться, когда мы просто слушаем, ухом внимаем. А это вот это состояние, оно невероятное.
Вот из Москвы смс-ка. Какие чудеса у вас случались в паломничестве, и какое святое место запомнилось более всего?
Ну, это вообще непередаваемо. Это не...
Нет, опыт у всех был такой. Да, да. И у меня был. Да, я хотел бы знать, вот у вас, Юра.
Дело в том, что паломничество, когда и в святые места я отправлялся, и вот что бы запомнилось. Наверное, первое, что было у меня, когда мы открыли поездку по святым, к святому патриарху Тихону. К нам обратились люди, совершенно светские. Они были из какого-то НИИ. И вот им нужно было провести поездку. Мы уже проводили для своих, для прихожан Илья Обыденного и других храмов Иерусалимского подворья в Москве. А здесь были светские люди, как им вести. И вот знаете, первое, что нас тронуло, это то, что Кирилл, тогда отец, ныне отец Кирилл Калида, не мог вести, он уезжал в экспедицию, он геологом был. Второй человек, который мог вести эту экскурсию, он у него температура 39,9. И полная пропажа голоса. Но самое страшное, что у меня тоже 39, но я с голосом. И вот тогда мы переглянулись втроем и сказали, значит, мы на какой путь встали? Мы на путь встали, в котором будут такие искушения и такие испытания, которые мы должны будем преодолевать. Что самое главное в паломничестве? благоговение и идти до конца. Вот следующая книга, которую мы читали после Нового Завета, была «Исход». «Исход», «Бытие». Вот кто читал книгу, тот помнит, наверное, единственные слова, которые для меня были всегда важнее всего. «Встань и иди». Если ты можешь, встань и иди. Будь действенным. Действуй в этот момент. Ты постоянно в движении. Не то, что в движении. Господь тебя призвал. Если Он тебя призвал, отвечай на это каждый день. Каждый час. Мы не имеем права даже... Это очень ответственно. Это, наверное, самое большое чудо. То чудо было для меня лично. Для нас троих. Господь нам показал, что мы такое значим. Об этом мы даже говорить не будем. Я бы это не рассказал, может быть. Но каждый день вспоминать, что ты можешь встретить и встречаешь Бога живого. Ты не имеешь права лгать. Ты не имеешь права хитрить. Куда дальше? Ну как можно? Ты завтра встанешь рядом с этим человеком, с Виктором, с Евгением, с Валентиной, на исповедь. Что ты будешь говорить? В какой момент... Если ты сейчас обманываешь, как ты имеешь право? Вот это большое чудо, если ты можешь это выполнить каждый день. Если ты этого не выполняешь, иди на исповедь.
Наш телефон 959-59-39. Звоните в прямом эфире. Мы говорим о паломничестве с руководителем паломнической службы Радонежем Юрием Яхновичем Минулиным и с Виктором Александровичем Саулкиным, который уже два десятилетия, более двух десятилетий занимается этим замечательным деланием. Также присылайте свои вопросы на короткий номер смс 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. У нас есть уже звоночек. Пожалуйста, мы слушаем. Назовитесь, откуда вы.
Алло, это Радонеж?
Да.
Здравствуйте, это вас беспокоит из Подмосковья. Я в 2000 году ездила впервые в паломническую поездку батюшки Серафимы. Это было 13, 14, 15 января, все святые дни. И когда, значит, через месяц у меня заболела крестная, она лежала 2 года, и меня ее дочь попросила посидеть с ней, а сама в больницу легла. И я вот тогда еще как бы не очень выцерковленная была, но купила акафист на кассете, поставила кассету, ну, все, бабушку эту мы положили, мою крестную, ей было 82 года. Я завела кассету, и акафист стала читать, батюшки Серафиме, и вот я дошла до 12 кафизмы, вот 13 начинаю последний читать, и она затихает и умирает. А до этого, ну вот просто она вот лежала так, еще кое-что понимала. И вот еще не дочитала акафиста, она умирает у меня на руках. Вот представляете, как батюшка Серафима, я его просила, потому что она мучилась уже. И вот такое у меня чудо произошло в первой поездке. Я после этого еще раз несколько ездила в Дивеево. Это после Дивеево и после Оптиной. Просто вот такая благодать бывает несколько дней. Как будто ты не дома, не в семье.
Спасибо, Господь. Юра, вы продолжаете, естественно, в Дивеево. Это один из самых напряженных маршрутов, как я знаю.
Да, к Серафиму и Саровску мы отправляемся еженедельно. И если говорить о путешествиях за те годы, которые мы уже прошли, то какое достижение, и может быть это большая радость и большое такое даже чудо, я бы сказал, что каждую неделю человек может отправиться в Дивеево. Он может собраться, приехать, сесть в поезд вместе с группой и уехать. Каждую неделю вы можете отправиться к оптинским старцам. Также отправиться в Святую Землю, к святителю Николаю.
И, в Баре.
Да, в Италию, в Баре.
Каждую неделю, да?
Да, каждую неделю. Дело в том, что вот это за эти 20 лет. Я могу низко поклониться всем организациям и всем нашим паломническим организациям от Дальнего Востока до Калининграда. Это наше достижение. Это огромное наше достижение, что вот потребность есть у людей, и мы готовы к этому. Это
А каким образом готовы? Как вы это? Ну, я знаю, что у вас отделение сотрудничества, это вы буквально там 40 примерно паломническими службами по всей России, да?
Мы работаем Владивосток, Хабаровск, Красноярск, Иркутск, Петропавловск, Камчатский, Екатеринбург, все. Практически все. И большинство за эти годы... Знаете, мне это было легко делать. Потому что основной был посыл один в нашей работе. Я могу низко поклониться и обществу Радонеж. Это был наш подход весь. Помогать каждому. Помогать всем. Из конкурентов делать друзей. Никогда не вносить сюда дух соперничества, пожалуйста. Я сделал лучше, отлично. Я пробежал быстрее, пожалуйста. Только беги качественно, делай лучше, чем мы. Вот это самое основное. И если ты открыт к ним, к тем людям, которые к тебе обращаются, к организациям, я уже говорю об организациях, то они тянутся. Они учатся у тебя, ты учишься у них. У нас сложилось огромное сообщество людей. Это было вообще замечательное дело. И почему, наверное, в последнее время, даже последние 5 лет, 10 лет назад, вспомните, нас даже не упоминали. Не было даже такого понятия религиозный туризм и паломничество. Не было такого понятия вообще в обществе. Не было сегмента такого туристического, вообще не было. А сейчас нас знают, что паломники... Туристы, те, которые едут по святым местам, они отправляются. А мы, в свою очередь, работали каждый день. Это каждую неделю ты должен отправиться к святому месту. Имеешь возможность. Каждый имеет возможность этого.
А где вы сейчас находитесь? Вот где вы располагаетесь? Служба раньше на Пречистеньке была, но она сейчас переехала. Я знаю, совсем недалеко, там рядышком у вас.
Да, Всеволожский переулок, дом 2.
Это Кропоткинская.
Районе 2, это метро Кропоткинская, по левой стороне улицы Пречистенка, первый поворот налево. Очень удобно, от метро 5 минут, быстрее, чем раньше. Очень многие от нас потом заходим в Зачайческий монастырь, он для нас такой большой и благостно. Потом храм Ильи Обыденного, Успение в Могильцах и, конечно,
самый,
наш собор.
Самый центр чудесной Москвы, да, Вик?
А я хотел бы просто добавить к словам Юрия. Дело в том, что... Это не просто работа. Я, когда захожу в паломническую службу Радонеж, вижу девочек, которые там работают. Это очень тяжелая работа. Просто она напряженная, кропотливая, очень требует огромного внимания, терпения, внимания к людям, любви какой-то человеческой, снисхождения.
Но неверующий человек там работать не может.
Неверующий человек не просто может.
Я знаю, что я тебя поблагодарю, что ты к нам приходишь. Я очень рад, что приходит Евгений Константинович и все другие. Дело в том, что в этом тоже залог нашего братства, единения. Ведь самое основное – сохранить это братство среди людей, среди путешествующих. Мы начали с того, что мы ехали как друзья, ехали к святыне, ехали во имя его. И когда ты приходишь, ты настраиваешь любого человека на положительный лад. Ты приходишь, рассказываешь о святых местах, ты уже раскрываешь ему. Ему тяжело было, ему стало легче. Вот работа
но
здесь...
Ну, там братство какое-то необыкновенное. Здесь... Я всех чувствую родными.
Сразу скажу, что здесь должно быть все-таки очень важным моментом как раз наше понятие, что у нас не работа, а служение. Если вот этот промежуточек проходит, это же очень тяжело. Попробуйте служить каждый день. Если утром встал и еще после 12 на эфире, или в 12-8 встал с людьми, когда едешь в длинную поездку, и оканчиваешь в 23-24 часа, а еще ночью тебе кто-то позвонит или постучится, спросит что-то.
Кстати, когда мы искали слово, как это все назвать, да. Вот это слово «служение», почему мы назвали не организацию, ну как назвать это? Служба. Ну, паломничество, ладно, там вычитали, вот было, то будем возрождать. Именно служба, паломническая служба, слово «служение» очень важно здесь.
Мне хотелось бы сказать о чудесах. Юра говорил о чудесах. Сейчас мы примем звонок. Я могу долго рассказывать. За 22 года исцелений было очень много. Разных чудес. Я все не переговорю. Вы знаете, самое главное чудо, которое происходит во время поездок, я наблюдаю его и в Оптиной пустыне, у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Самое главное чудо – это когда человек начинает молиться Богу. Когда видишь, да. Человек приезжает первый раз, он слушает, у него глаза закрыты, и потом видишь этого человека через час, через два у чудотворных икон Богородицы в храме, когда он стоит, не просто крестится, а когда у него слезы текут из глаз, и когда он с молитвой обращается к Матери Божией. Вот для меня, конечно, самое большое чудо, самое великое чудо, это даже не исцеление, а когда человек неожиданно раскрывает свою душу, а у нас иногда приходит, Юра, ты же знаешь, часто бывает, муж верующий, жена неверующая, или наоборот, чаще всего жена верующая, муж неверующий, и когда неожиданно у мужа из глаз катятся слезы, он стоит и обращается к Царице Небесной с молитвой, и потом видишь, что это другой человек. Вот это чудо, мне кажется, это чудо происходит и в Оптиной, и в Почеве, у чудотворных икон Богородицы, и в Святой Земле, конечно. Ну, о Святой Земле это отдельный рассказ.
Это, наверное, можно в целую программу. Это, что мы сделаем? Кстати? У нас есть звоночек, пожалуйста. Наш телефон 959-59-39. Также мы ждем ваши СМС-вопросы на короткий номер 5522. Вначале не забудьте написать «Вера», а потом через пробел сам текст вашего вопроса. Итак, мы слушаем вас. Пожалуйста, в эфире назовитесь.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вот у меня вопрос к Юрию Ахмедовичу. Даже не вопрос, а просьба. А можно вот сделать поездку в один Почаев, только вот на три дня, например, пятницу, субботу, воскресенье? Или вот Киев-Почаев, если у вас есть, то хотя бы в Почаеве подольше дней?
Можно. Можно. Я... Вот Виктор вспомнил, как они приехали в Почаев. Да, я был там позже. И был там всего лишь один раз. Но лет 10 или 15 я жил с одной мыслью. Вот кто-то говорил о чудесах. А значит, самое большое чудо – услышать слова и последовать. А значит, там есть такая большая икона и фреска. Христос с простертыми руками. А наверху была надпись. «Придите ко мне все труждающие и обремененные». Вы знаете, вот состояние в данный момент всего того, что тебя переполняло, я вас очень понимаю. Если есть в наших путешествиях, вы затронули, наверное, самый один из важнейших вопросов. В каждом путешествии должна быть своя вершина. И вот такая вершина, это обязательно вершина Почаев. Мы обязательно сделаем длительные путешествия к Матери Божией в Почаев. Потому что в 90-е годы вместе с украинцами мы отстаивали Почаев. Они стояли, наши паломники стояли плечом к плечу, чтобы за его и не захватили эту обитель. Но надо сказать, вот то удивительное состояние в Почаеве, когда приходят католики, когда приходят униаты, когда приходят все. Это большая ответственность, которая дана нам содержать и быть сейчас руководителями. В том смысле руководителя – организовать пространство. Молитвенное правило, присутствие. Ведь это, наверное, одно из самых основных. Спасибо вам за вопрос, мы обязательно это сделаем.
А когда? Вот давай конкретно.
На следующий год. 2014.
Ну, полгода ждать это достаточно. Нам сейчас присоединился тоже наш один из самых замечательных сотрудников, Игорь Горьковый, который...
Здравствуйте, дорогие друзья.
Здравствуйте, дорогой Игорь. Я очень рад, что ты пришел на эфир. Мы говорим о паломничестве. И, в общем, сейчас занимаемся тем, что вспоминаем свои собственные впечатления. Зачем, собственно, что нас впечатлило, что подвигло нас всех заниматься этим очень тяжким на самом деле, очень сложным по организации, требующий высокого профессионализма. Вот как тебе-то пришла в голову мысль заняться паломничеством?
Ой, Женя, это вопрос нелегкий, потому что если бы мне когда-то, 20 лет назад, когда я учился на историческом факультете, кто-нибудь сказал о том, что я буду экскурсоводом, возить паломнические группы по России и за границу, я бы, наверное, в лицо этому человеку просто рассмеялся. Но, вы знаете, по мере того, как я путешествовал сам, с друзьями, с небольшими паломническими группами, самостоятельными, самодеятельными, по святым местам России, возникла, ну, можно сказать так, некая потребность или даже в хорошем смысле привычка. Каждый из нас, здесь присутствующих, наверное, со мной согласится. Есть места, которым приросло наше сердце. Вот я таких мест могу назвать немало, но некоторые известны всем, это Оптина пустынь, да, Соловки, это храм святителя Николая в Баре. Есть места менее известные, например, Тихонова пустынь в той же Калужской епархии, или совсем малоизвестные, такие как Артемий-Перкольский монастырь, который я когда-то часто ездил. И вот на самом деле, с одной стороны, хотелось поделиться, с другой стороны, чтобы поехать в эти места, нужна какая-то причина. И вот так удачно сфера деятельности эта совпало с моими личными потребностями и интересами. Мне самому хотелось там в этих местах побывать, но и когда это стало возможно с группами, то вот таким образом сложилось мое участие в паломническом движении.
Юр, а как, собственно, набираешь сотрудников? Ведь здесь же не просто должны быть вот историки, а должны быть еще православные верующие люди. Там 20 лет тому назад вот такое сочетание вообще было крайне редкое. И невозможно. Вот как формировался вот этот количество, все-таки 200 маршрутов, это много очень руководителей на паломнических маршрутах. Как набирался этот коллектив, как он создавался?
Вы знаете, могу так сказать в продолжение Игорю Владимировичу, тому, что он уже сказал, были те люди, и то, что мы предыдущие говорили, были те люди, которые этим болели. Они были, ну скажем, желание рассказать, показать и самому поехать. Быть лидером, быть руководителем, но не в руководить, а руководителем, когда движение.
Поделиться, скажем.
Поделиться этим. Вместе он шли. И огромная ответственность. Вот что у нас вот сейчас есть курсы подготовки экскурсоводов. Самый основной момент. Вы не только будете рассказывать, вы несете за них ответственность. И большинство из людей, которые пришли, это были люди ответственные перед собой, перед Богом, и ответственны перед людьми. Им можно было их доверить. И с ними можно было работать. И даже не то, что работать. Они понимали, что это дело духовное, церковное. И за это им будет ответ. И здесь, на небе, и на земле.
Я добавлю. Дело в том, что... Ты помнишь, Юра, как ты первую поездку начинал? Первая поездка в советское время к местам патриарха Тихона, это была поездка на такси, собиралось несколько человек, и Юра хотел поделиться по благословению храма пророка Ильи Обыдина, где был наш необыкновенный отец Глеб Коляда, исповедник, старчик, где был старец отец Александр Егоров. Благословение было поделиться, рассказать людям о патриархе Тихоне. В советское время на такси несколько человек. Тогда это было довольно дешево.
Да, забивались на заднее сиденье.
Забивались на заднее сиденье и тихо ездили по местам патриарха Тихона. Еще Донской монастырь не отдали.
Да, запрещено все было.
Ну,
еще патриарх был
революционером. Он особая благодать была, когда он был зарос этими кустарниками, липы. И в этих местах святых...
Мы чувствовали себя партизанами, духовными партизанами. Да. Но у нас есть еще вопрос. Пожалуйста, наш телефон 959-59-39. Мы отвечаем на ваши вопросы. Пожалуйста, в эфире назовитесь.
Раба Божия Зоя.
Здравствуйте, Зоя.
Благословите, батюшка.
У нас батюшек нет. У нас здесь паломники в основном, руководители паломнической части.
Вы
поэтому...
извините.
Да, слушаем вас.
Я не по теме. Вот по каналу «Русское кино» показали фильм «Поп». Играет Сергей Маховецкий. Ну, я удивляюсь, как сумел человек передать настроение в ту эпоху.
Спасибо, матушка Зоя. В чем ваш вопрос?
В чем вопрос? Побольше бы таких фильмов.
Спасибо. Ну что ж, Юрий Кнеч, будем снимать фильмы?
Давай. Обязательно будем снимать фильмы. И я думаю, что здесь нас поддержит Игорь Владимирович и поддержат все. Об фильме, что сказать, буквально одно слово. Вы знаете, в конце фильма есть заставка, когда молодые люди подъезжают под мелодию Бонни М. Вот ровно в это время мы подъехали, в 78-м году, в 79-м. У нас не было, конечно, машины, мы не были с микрофонами и с
магнитофонами,
но вот вы знаете, он замечательно показал именно саму ситуацию. И мы точно так же подошли. И подошли, я помню, куда мы подошли. Мы подошли к дверям, а там стоял тот самый из книги «Не святые святые» привратник и сказал, вы куда? И мы ответили, куда мы идем. Но так как это было 6 утра, он нас пропустил.
А что вы сказали?
А мы сказали, в храм. Это было как, вот, ну, помнишь, что ответишь, ты так тебе и пропустишь. В храм. А что делать? Молиться. Все, мы пошли. Вот если это есть чудо, то оно есть чудо. И вот это, и мы поспустились вниз и стояли на литургии. Литургии не бывало на Великим постом, поэтому мы стояли на вот этих длинных службах, мы их не понимали.
Ну, мы все вспоминаем да вспоминаем. А сейчас-то так же или немножечко иначе все же?
Вы знаете, по-разному. Дело в том, что, конечно, за это время мы немножко изменились, но изменилось и общество. Мы же не думали о том, что все наши организации должны быть все-таки какие-то юридические, какие-то обоснованные, какие-то лицензии, какие-то регистрации, все, что это должно быть. Ведь когда людям это рассказывают, что чеки, договора, эти стопки документов, которые они должны получать.
Вот это, кстати, очень важно. Понимаешь как? Потому что очень легко, особенно с возрастом, когда начинаешь думать, простите, уже о пенсии, там, о старости, о том, на что же жить и так далее, и так далее. И люди очень часто изменяют своим идеалам юношества и вот тому горению, той бескорыстности, с которой все начиналось. Вот все-таки паломническая служба «Радонеж» – это очень большое, на самом деле, учреждение. Ну, там не супер большая туристическая фирма, занимающаяся религиозным туризмом, паломничеством. Но все-таки достаточно заметная, да? Вот как удалось сохранить и удалось ли, я уж прямо спрошу, удалось ли сохранить вот эти первые свои ранние впечатления
Знаете,
и намерения?
Я очень рад тому, что вокруг были вы, Игорь Владимирович, Виктор, Евгений Константинович и многие-многие другие, те, кто нас слушает. Дело в том, что они не дают нам испортиться. Они постоянно напоминают. Постоянно заставляют нас работать еще лучше, служить им. Вот, вы знаете, все эти бумаги надо исполнить. Кесарю, кесарю, Божий Бог. Вот если ты это понял, если вот эту монету ты повернул с двух сторон, и ты понял, где она, это то же самое Евангелие. Изначально, которое было нами прочитано в 80-е годы, и которое мы должны были бы исполнять. И мы исполняем ее, и будем стараться это делать. Другое дело, что нам что-то не удается, мы где-то не согласны друг с другом. Но вот то сообщество, вы же правильный вопрос задали, сообщество, которое получилось, оно живое. Оно пульсирует. Оно ни минуты не дает тебе успокоиться. И самое главное, у нас есть церковь. Церковь, и где мы каждый раз приступаем к телу и крови Христова. Что мы читаем? Вот с Игорем Владимировичем мы недавно побывали на Славках. Он сначала, а я потом. Вот что же мы там делаем? В храм ходим. Мы думаем в данный момент не о себе, а вот в этот момент проверяем, что ли, себя, кто мы такие. И каждый человек, приехавший в... Вот это сегодня. Любой молодой, пришедший к нам работать, мы все равно с ним говорим об одном. Не забудь, куда ты пришел и зачем, и что ты служишь людям. И это служение должно быть каждый день. А в чем оно заключается? Да делай свои дела хорошо. Каждый день, утром и вечером. Молись утром и вечером. А тебе большего не требуется пока.
Утром молись, днем паломничай, а вечером слушай радио «Радонеж». Итак, 959-59-39. Мы слушаем ваши вопросы, пожалуйста. Вы в эфире, назовитесь.
Добрый вечер. Я как раз очень хорошо ваши гости закончила, говорят, Господи, по поводу паломнической поездки «Радонеж». Я впервые поехала в 95-м году в Псково-Печерский монастырь. А почему я вспомнила и почему я звоню? Я потом ездила и с другими службами. Надо сказать, что «Радонеж» прекрасно все это организует. Просто лучшие организации я не встречала, не сталкивалась. Так что спасибо вам, что вы работаете, существуете. Всего вам доброго.
Ой, спасибо.
Спасибо
это вам. Очень радостно, потому что каждый раз мы всюду, и в газете «Радонеж», и в гимназии «Радонеж», и, естественно, радио «Радонеж». Это средство копеечное, которое мы пытаемся как-то сделать, ну, максимально хорошо свою работу. Поэтому, когда вот такие звонки, я Юра, вот просто за тебя радуюсь. Мне это очень,
Вы знаете,
очень нравится.
Я радуюсь в этот момент за всех, за нас. Только что прошло, например, мероприятие общефедеральное, которое называется «О паломничестве, религиозном туризме и его социальном служении, его социальной основе, как можно целыми районами поднимать». Уж чего говорить, если само направление и движение, оно приобрело, ну, такое всестороннее значение, экономическое значение, потому что в государстве у нас не все, ладно, им нужны помощь, и помощь от паломников оказывается очень нужна. И кто же у нас в первых рядах был? Конечно, наши батюшки, наши паломнические службы. Ну, мы были в Тульской епархии, значит, были Тульская епархия была там, и представлены уже администрации федеральные, другие те люди, которые приехали из российских железных дорог и другие. Надо отдать должное, что все мы вместе можем составлять как раз то единое направление, которое сейчас поможет просто нашему обществу.
Юр, вот тут у нас есть несколько смс-ок, которые нужно ответить, и только ты можешь ответить. Во-первых, из многих поездок возврат в позднее время. Даже в Подмосковье неудобно ехать. Будут ли гостиницы в Москве, где можно переночевать до утра? И второе, в Кожеозерский монастырь есть ли паломнический маршрут?
Кожеозерский монастырь наш Алексей Викторович готовит маршрут, но это бывает крайне редко. Звоните по телефону 937-57-91. Мы всегда ждем вас теперь уже не на Пречистенке, а Всеволожский переулок, дом 2, строение 2. Еще раз повторяю, телефон 937-57-91, в начале 495. Помните, любое ваше начинание, любое ваше направление будет использовано для того, как 3 дня в Почаев. Только что Свято-Тихоновский институт предложил поездку на Чукотку. Пожалуйста. Дело в том, что и они разработали маршрут, и они будут его проводить. Человек с огромным образованием, там 15 лет прожил, был начальником музея. Все это есть. И вот когда вы говорите, кого мы собираем... Ну, мы собираем алоэ, мы ищем таланты, но они приходят к нам, мы хотим их, мы не культивируем, они сами хотят. Но самое основное, мы им тоже должны помочь. Создавался музей в Бутово, в котором Игорь Владимирович руководитель. В этот момент нужно было, и мы уже к этому моменту было понятно, что новомученики российские, история и их рассказ о Москве будет и должен быть. Другое дело, худо идет, мало идет. Поздно возвращаемся. Конечно, у нас не хватает гостиниц. Но надо сказать, что в Российском Союзе тоже индустрию большое, очень сильно этим озабочен. И гостиницы, хостелы недорогие, уже начали строиться, и ими можно воспользоваться. Если у вас есть такая проблема, вы обязательно звоните, говорите, надо остаться. Есть при храмах небольшие гостиницы. Давайте их задействовать. Они будут
только очень... Надо предупредить.
Да, только предупреждать.
Нет, у вас же есть вся база данных. Вы можете сделать свое предложение.
Когда они заказывают, надо это сказать.
Заказывайте по телефону 495, это московский префикс, 937-5791. У нас есть звоночек, пожалуйста, мы слушаем вас. Назовите, откуда вы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот хотелось бы узнать, а как вот вы набираете батюшек в свои паломнические поездки? Вот я не из праздного любопытства. Я просто... Мы ходили крестным ходом угличским. И вот там встречались со многими батюшками, служили в церкви там. Вот. И когда некоторым мы рассказывали, как ездили на Святую Землю, они просто с такой радостью слушали. Понимаете, они там нищие совершенно, приходы, нищие батюшки. И вот говорят, да никогда, вот кому мы, сельские батюшки, нужны?
Спасибо большое за вопрос.
Вы знаете, дело в том, что... Спасибо вам. Если вы будете нам задавать эти вопросы, мы будем на них отвечать. А значит, отвечаем очень просто. У нас есть одна организация, например, она в Тольятти. Она собирает всех нам батюшек, они ездят у нас бесплатно. Один священник на группу. Дело в том, что если вы позвоните заранее и наметите, договоритесь со священником, чтобы он мог поехать, он должен взять благословение от правящего архиерея, и вы можете отправиться. И я считаю, что мы в будущем как бы нам было не трудно, в любое путешествие, особенно длительное, большое, в Италии на автобусе, как ездил Игорь Владимирович, ездит, как в любом другом, по Италии, по России, на теплоходе, и особенно в приходских поездках, обязательно должен быть священник, который отправится как на служение.
Но я должен сказать, что батюшка действительно не столько паломничает просто так, сколько он у вас служит. Конечно. Это действительно так. Во-первых, всегда паломники хотели бы и поисповедоваться, и причаститься, и батюшка не оставляет своего служения священнического ни на одну секундочку. Священники еще и работают, выполняет свою работу священническую в это время. Поэтому мы, конечно, заинтересованы, и они как бы отрабатывают вот свое бесплатное путешествие, потому что, сами понимаете, когда батюшка вот в подряснике, ну, и с крестом, ну, обязательно
кто-то подсядет. Дело не в подряснике, да? Женя, дело не в подряснике. Дело в том, что у Радонежа есть в Святой Земле, Игорь подтвердит мои слова, когда видишь группу без священника, чувствуешь, что это сироты. Это беспризорные дети, которые остались без отца.
Это коммерческие группы, да, нанимают коммерческие группы. Туристические агентства.
У Радонежа всегда с каждой группой в Святой Земле, в других в таких поездках, где к великим святыням преподаем, всегда есть священник.
Это очень важно. Да. Конечно, Витя прав, потому что на самом деле группы формируются из людей разных. Они, как правило, друг друга не знают до того момента, когда встречаются в аэропорту перед отлетом. И люди разные, разные традиции приходские. Разные, скажем, практики поста, подготовки к причастию. И авторитета экскурсовода, даже хорошо подготовленного, даже авторитетного экскурсовода, недостаточно бывает для того, чтобы все эти вопросы решить. И вот тогда появляется батюшка, который действительно в группе является, ну, фактически духовным руководителем. И он благословляет, он исповедует, он ведет за собой, он примиряет конфликты, которые, что греха таить, конечно, бывают и в паломнических поездках тоже, так же, как и в любых других. И вот именно это не дает нам всем забыть, что мы часть церкви, даже когда находимся за сотни, тысячи километров от родной земли. Церковь всегда в нас.
Игорь, какая любимая поездка, какой любимый маршрут?
Ой, Жень, я зарекся отвечать на этот вопрос, потому что на самом деле, как сказать одному ребенку, что он менее любимый, чем другой? Каждый маршрут рождается в трудах, в сомнениях, в каких-то искушениях, и потом ты его любишь не всегда за то, что он так интересен, за те воспоминания, которые с ним связаны. Но, наверное, конечно, вот для меня такой школой жизни стали поездки на автобусе, вот эти двухнедельные, я их называю кругосветками, то есть через Финляндию в Италию и обратно. Конечно,
вот это, честно говоря, и меня поражало. Что вы, какие святыни находите, где в Финляндии? Почему это вдруг возникла эта идея? Почти что, ну, невероятно.
Ну, на самом деле, Юрий Ахметович отчасти был инициатором, там были и другие люди, но его вот такой дерзкий план покорить Европу с севера, зайти с севера через Скандинавию, он мне показался очень удачным, и я разделил его дерзновение. Но, вы знаете, это интересно с нескольких точек зрения. Во-первых, для того, чтобы понять Европу, а все-таки эта поездка не только паломническая, она и просветительская. Европа стоит перед нами как вопрос, как проблема. А вот кто мы, а кто они? И как они стали такими, какими они стали? И почему мы такие, какие мы есть? И что хорошего у них, и что хорошего в нас? И вот на этот
вопрос... Это, надеюсь, не экуменическая поездка?
Ни в коем случае, нет, конечно. Это поездка ознакомительная. Мы заходим во время этой поездки, конечно, и в лютеранские, в католические храмы, но одновременно это сопровождается лекциями по сравнительному богословию. Мы говорим, вот посмотрите, вот собор лютеранский в Хельсинки. Вот что вы здесь не видите? Вы не видите здесь икон, вы не видите здесь вам привычного алтаря, вы не видите здесь, вы вернее видите здесь женщину-священника, которая исповедует. Это было шоком для одной из групп, когда мы зашли в этот храм. И таким образом возникает вопрос, а вот как это получилось? И сразу есть возможность показать на фигуру того же Лютера и объяснить, что вот была такая реформация. На самом деле нам приходится преодолевать колоссальный пласт невежества, и вот того, что не было сказано когда-то в советской школе, а история религии того, что сейчас не говорят средства массовой информации. И, конечно, поэтому, наверное, эта поездка пользуется такой популярностью, таким вниманием среди...
Но масса же еще святынь православных, неразделенной церкви.
Конечно. Вот когда ты пробираешься через вот эти вот завалы истории, да, когда ты уже устаешь от лютеранских храмов, от этих паромов, от дорог, даже прекрасных дорог, но все равно они, в общем-то, как бы дороги и дороги. Но потом ты начинаешь открывать для себя одну православную святыню за другой. Ты встречаешь сначала в Кёльне трех волхвов мощи, а потом ты открываешь для себя удивительный Страсбург и мощи святых мучениц верной любви матери Софии Вышо, потом ты попадаешь уже в Италию, где святыни обрушиваются на тебя просто как световой поток, как такой, знаете, солнечный дождь. И там ты открываешь для себя в каждом городе что-то удивительное, и в конце концов кульминация этой поездки, а бывали очень трудные поездки, я не скрою, эта поездка с физической точки зрения, наверное, одна из самых трудных, которые мне доводилось, во всяком случае, возить, потому что к концу первой недели человек уже на пределе. Но вот на этом пределе, когда уже он уже устал от соседа, который сидит справа от него, да и от экскурсовода, который все время что-то рассказывает, и вот от того, что солнце светит, или наоборот дождь льет, вот, и он попадает в барик к святителю Николаю. Вот, Жень, мы встречались там с тобой, да? Вот, и ты видел, вот, когда вдруг в этот нижний храм входит группа, вот там разные паломники, разные туристы тоже есть, но вот входит группа, их нельзя перепутать. Это те, кто прошли вот эту неделю испытаний.
Я свидетельствую, это особенное впечатление. Ну, давайте ответим, может быть, на последний наш звоночек. Мы слушаем вас, пожалуйста, в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, в 98-м году я была на Святой Земле. Это такое впечатление, что вот столько времени прошло, и я как будто вот живу этим днем. Но в Ясеню построили церковь Покрова Пресвятой Богородицы, там настоятель...
Отец Мельхиседек, да-да.
Монах Мельхиседек, да. Это Регулярно. Тоже такое же чудо, как и на этом.
Ваш вопрос в чем?
Вопрос в чем? Вот я хочу попасть в Киево-Печерскую лавру, а там загранпаспорт нужен?
Нужен.
Вы можете ехать и по заграничному паспорту, и по обычному российскому.
Слава богу, Украина все-таки не за границей. Еще менее за границей, чем Болгария, как говорят. Болгария, как курица, а не птица. Болгария не за границей. Да, Украина пока еще даже... Мы так даже не шутим по отношению к Украине. Нет. Это единое духовное человеческое пространство. Единая культура.
А, кстати, Юрий Ахметович наш и Игорь, мы давно говорили о святынях Одессы. И в прошлом году первый раз поехала группа Касперовской иконе Матери Божией к преподобному старцу Купши, к святителю Иннокентию Херсонскому. То есть это собирание единого нашего духовного пространства. Нас вот пытаются разделить, а Святая Русь... Она...
Видите, совершенно замечательно, что об этом сказал, потому что Одесса для меня лично дорога. И когда Одесса выставляется как исключительно город еврейской культуры, но это настолько несправедливо.
Ну, Жванецкого, Карцева-Ильченко, это город...
Нет, это хорошие писатели, да. Смешные люди, и они все-таки, нельзя так сказать, не быть благодарны. Им они доставляли нам тоже радости какие-то. Это Бабель, Багрицкий, там масса писателей. Была великолепна. Но все, там же грандиозная русская культура, и конечно, масса святынь, и масса святых, там, и до сих пор чудесные старцы будут. Но я хотел бы ответить в заключение нашего эфира на последний вопрос, который пришел у нас просто по телефончику нам задали. Вы предлагаете купить приемники на ярмарке, но они дорогие, 1200, да, есть дешевле. Называется вот это вот приемник, который мы рекомендуем, Супра. Но 1200, слушайте, вы же покупаете, это же на всю жизнь, что называется, никуда он не денется. Это раз. Можно дешевле купить, но будет хуже слушать. Мы-то пока вещаем одним киловаттом с Московского университета всего лишь. Вот дай бог, что вот мы наберем каких-то денег, благодаря вам, кстати, наши дорогие слушатели, и сможем увеличить мощность передатчика. Тогда будем о чем-то говорить. Можно купить дешевле. И можно, тогда можно вообще любую мыльницу будет покупать, да, на ней будет слышно. Но пока нужно покупать вот этот более-менее, но он не такой уж дорогой, 1200, ну, солидная сумма, но все-таки это не одноразовый предмет. Так, но по этому приемнику не слышно Радонежа в Сергиевом Посаде. И не может быть слышно. 7292 это частота только по кольцевой дороге. Если доносят каким-то образом, я иногда там слышал в Зеленограде, но это, что называется, ветром донесло. На самом деле, там этого и не может быть. Спасибо, дорогие мои друзья. Я сам с большим удовольствием слушал ваши сегодняшние рассказы, и сегодня мы встретились с вами здесь, вы нас вспоминали чудесное наше паломничество. Я напомню, телефон паломнической службы, пожалуйста, запишите, получите массу удовольствия. 8-495, это код Москвы, 937-57-91. Звоните, на все ваши вопросы будут даны ответы. Виктор.
Я хотел бы в заключение сказать одно слово. Паломничество наше с Игорем, с тобой, со всеми, это прежде всего для нас прикосновение к святыне. Это самое главное, прикоснуться душой к дорогой для нас святыне. И я желаю всем нам...